Тема, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, я назвал так «Наша инквизиция». Знаете, на эту тему хотел с вами поговорить, хотел поделиться, кое-что рассказать, да, именно вот с точки зрения инквизиции. Такое понятие, которое для каждого из нас вроде бы понятное, да. Хотел назвать эту тему «Анатомия инквизиции», то есть рассмотреть вот этот инквизиционный процесс как бы изнутри. Но все-таки остановился на том, что назвал тему «Наша инквизиция». Для чего? Чтобы мы свое внимание акцентировали не на ту инквизицию, которая когда-то была, да, а на ту, которая была, которая есть и которая будет, и которая не только связана с, там, допустим, с папским престолом, с католической церковью и тому подобное. Вот это инквизиционное чувство, если можно это так назвать, оно практически присуще каждому из нас. Только мы, может быть, просто на это не обращаем свое внимание. Может быть, мы не смотрели на инквизицию именно с такой точки зрения. Вы знаете, что каждому человеку свойственно, вот он где-то услышал, что-то прочитал, вот он, как говорится, сфотографировал свои памяти, и вот инквизиция – это что? Это вот католицизм, да? А я бы так сказал, извините уж так. А исламское государство сегодня – это что, не инквизиция? Но тут вроде бы как бы нет папского престола, тут вроде как бы нет, ну там будем говорить, той атрибутики, которая была в католичестве когда-то, да? Я говорю, а по сути разве это не то же самое? Так вот мы будем исследовать сегодня с вами тему, как я ее назвал, «Наша инквизиция». Инквизиция, которая присуща нам. Но прежде чем мы начнем говорить о нас лично, да, я как бы хотел в общем коснуться этой темы. Вы помните место Писания? Это из Матфея 5 главы с 38 по 41 стихи. Это слова Иисуса Христа, которые Он говорил в Нагорной проповеди. Я прочитаю вам их. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб». То есть, что так как бы когда-то было в древние времена в Израиле. Око за око, зуб за зуб. Ну, в каком смысле как бы сказано? Выбили тебе зуб, ему тоже надо выбить зуб, да? Око тебе выбили там или поранили, и обидчику твоему это же самое надо было бы сделать, да? И некоторые говорят, что раньше было позволительно, ну, типа, вот, мстить. Но я хочу сказать, раньше тоже был суд. И вот это выражение «зуб за зуб, око за око» – это говорило о том, что наказание должно быть адекватным, равносильным преступлению, а не то, что каждый, кто хотел, то и делал, мстил, да. Да, были мстители, да, были, которые поступали вне закона, но были судьи, был своего рода, можно сказать, суд, который решал, кому, что и как, ну, как говорится, воздать. Так вот, Христос говорит, вы слышали, что как бы раньше было сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, то есть поднимитесь как бы на более высокую ступень духовного развития. Я говорю вам, что то было тогда, что то было в соответствии с тем уровнем познания, с тем уровнем духовности, да. Но сегодня вы должны стать выше. Сегодня, как бы я говорю вам, не протився злому, как бы вообще, чтобы у тебя не было этой мести, этого зла кому-то воздать злом за зло. И как бы в продолжении этой мысли Христос говорит, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду твою. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот таковы слова Иисуса Христа, который для нас является образцом или идеалом, в который мы верим, которому подражаем и на которого мы должны с вами равняться. Речь идет о том, что истинные христиане не должны противиться злом, со злобою, да, тем, кто по отношению к нам что-то подобное совершает. Мы должны быть миролюбивыми, мы должны быть простительными, мы должны быть милосердными, мы не должны быть заражены вот этим духом ненависти и злобы, который царит и господствует в этом мире. Дальше в этой же пятой главе, с 43 по 48 стихи, сказаны такие слова. «Вы слышали, что сказано это как бы раньше? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вы видите, вроде как бы в ветхозаветнее время вот была своеобразная какая-то поблажка. Ненавидеть врага твоего вроде бы как бы было правильным, да? А я говорю вам, любите врагов ваших. То есть смотрите, как бы, как Новый Завет, можно сказать, до точности наоборот, меняет настрой человека, настраивает его совершенно на другой лад, да? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Я добавлю сюда, не просто любите добрых инакомыслящих, а даже врагов, гонителей, ненавидящих и проклинающих вас любите, да? И чему подводит Христос нас? Да будете, то есть только в таком случае вы будете считаться сынами Отца вашего Небесного. Если вы не любите врагов ваших, ненавидите, проклинаете, обижаетесь, раздражаетесь, настраиваете других людей против этого человека, пускаете поклепы в адрес этого человека, да? Унижаете, оскорбляете и превозноситесь над ним. Это все, как говорится, входит в понятие зла, ненависти, да, вражды. Если у вас это есть, то вы не будете моими сынами, говорит Отец наш Небесный. Вы видите, какая высокая планка. Новый Завет не только не убивай, да, Новый Завет. Это, чтобы и не было ненависти, и не было раздражения, и не было неприязни, не было даже, будем говорить, легкой иронии, да, над тем, кто нам чем-то не нравится. И не просто, я говорю, вот кто-то чем-то не нравится, враги, проклинающие, ненавидящие, обижающие и гонящие нас. Даже по ним мы... По отношению к ним мы должны проявлять человеколюбие Божие. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете, я вставляю одно слово, только любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари, которые добавляют, тоже любят те, кто их любит, а кто не любит, они их тоже не любят. Если мы, христиане, новозаветные христиане, поступаем именно так, относимся к людям именно так, то если вы приветствуете только братьев ваших, и только тех, кто вас любит, кто перед вами заискивает, кто перед вами преклоняется, что особенного делаете? Не так ли поступают и все язычники? То есть, когда мы думаем, что вот у нас любовь, потому что нас окружают любящие, добрые, покладистые люди, а следовательно, у нас такая любовь, и нас за эту любовь Бог возьмет на небо, то я вас должен в этом усомнить. Любящие мы не или не любящие, проверяется именно, обратите внимание, на каких людях? Когда мы соприкасаемся с обижающими, гонящими, ненавидящими, проклинающими нас людьми. Вот там мы проходим тест, извините, на вшивость, тест на святость, тест на любовь, на чистоту, на праведность. Вот, знаете, говорят, где тонко, там и рвется. И прочность всей веревки определяется по самому слабому месту, как и самое слабое звено делает всю цепь ненадежной, непрочной. Так вот, наше самое тонкое место – это наше отношение к тем, кто в открытую нас ненавидит, кто готов бы нас, как говорится, с землей смешать. Вот там мы проверяемся. Вот как мы там поступим, вот там Богом будет нам дана оценка, кто мы, что мы из себя представляем с точки зрения Священного Писания. И последний, как бы, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Кто-то скажет: ну уж слишком планку ты поднял, мне иногда так говорят. А я говорю: вы уже извините, с претензиями обращайтесь к Иисусу Христу, которому вы молитесь, которого вы славите в своих песнопениях. Это его слова. Я только лишь процитировал, ни больше, ни меньше. Так вот, наше отношение вообще к людям и к нашим врагам, гонителям, ненавистникам, обидчикам, в частности, да, это самые неопровержимые показатели того, насколько мы духовные или плотские. Вы видите, да? Наше доброе отношение к тем, кто нас любит, кто нам благотворит, вовсе не является показателем нашей святости или праведности. Когда мы с вами говорим о так называемой «святой», конечно же, в кавычках, да, «святой католической инквизиции», которая совершалась, опять-таки, в кавычках, «святейшей католической церковью», под руководством, опять, нужно сказать, в кавычках, «святейших» и в кавычках «преподобнейших» римских пап, то мы говорим это с чувством глубокого понимания сути инквизиции. Мол, католики гнали протестантов, жгли их на кострах, отрубали им головы, вешали, мучили, заточали в подземелье и так далее и тому подобное. Это, мы говорим, было жестоко, это было бесчеловечно, негуманно. Этого нельзя допустить, чтобы это снова повторилось в истории человечества. И если бы нас спросить, так что же во всем этом, вот в этом, было самым плохим, то мы бы ответили, что католики не позволяли людям иметь свое мнение, не позволяли жить по своей совести, не позволяли существовать в свободе вероисповедания. Вот сказав именно вот так, да, вы были бы абсолютно правы, и я с вами тоже во всем бы согласился. И если бы я спросил вас, так это правильно, по-божьему было бы, чтобы все люди имели свободу совести и религии, да, то я тоже не сомневаюсь, что каждый из вас сказал бы на это утвердительно, да. Если бы были те люди, которые усомнились в этом, да, то стоило бы только ему подумать, что такая, в кавычках, «святая инквизиция» заставила бы его следовать учению каких-то великих инквизиторов под угрозой мучительной смерти, если он не согласится, то он тут же заявил бы, что полностью согласен со свободой совести и вероисповедания. Это неотъемлемое право каждого человека, да? Смотрите, когда мы в общем говорим об инквизиции, о насилии, тем более над нами, да, мы все соглашаемся, что свобода совести, свобода иметь свое мнение и свобода вероисповедания – это Богом данное право каждому человеку, и его никто не имеет права отнять ни у кого. А теперь давайте вот задумаемся над следующими моментами этого явления. Мы все понимаем с вами, что убийство людей – это бесчеловечно. Тем более только за то, что они иначе верят, чем я. Иначе понимают Бога. Тем более, если они никого другого не насилуют и не причиняют никому никакого вреда. Мы бы сказали, так поступали инквизиторы, и это подсудно. Я задаю вопрос. А что двигало этими инквизиторами, когда они совершали вот такое, будем говорить, беззаконие? Что из себя представляли эти инквизиторы? Если бы они научились любить человека, заметьте, они же были верующими, они же были христианами, да? Если бы они научились любить человека так, как этому учил Христос, мы с вами только что об этом прочитали, то смогли бы они стать таковыми участниками инквизиции? Конечно же, нет. Вы, наверное, удивляетесь тому, как такое было возможным в прошлом. И как такое возможно, чтобы инквизиция снова повторилась, и гонения стали еще более жестокими. Вы все знаете, мы уже с вами говорили кое-что, исследовали в книге Откровения, да, и вы знаете, что последняя мировая система, то есть новый мировой порядок, о котором сегодня говорят все уже открыто, да, будет именно такой инквизиторской системой. И именно потому, что так как все христиане ждут пришествия Христа на землю, и что здесь будет тысячелетнее царство, и Христос в этом царстве как бы установит царство мира, да? Ну, вы же знаете, что вместо него придет антихрист, его антипод, его подделка. Христос, который говорил, любите врагов ваших, он не может прийти и устанавливать царство вот в этом мире зла вот такими методами, при помощи, как, так сказать, святой Христовой инквизиции. Это будет совершать совершенно другая личность. Или под руководством этой личности будут совершать другие личности, менее значимые, но именно в таком духе. Так вот, я как бы задал вопрос, как такое возможно, чтобы это было в прошлом и это будет в будущем? Тем более, как это было в прошлом со стороны так называемых верующих христиан, и в конце опять же с этими так называемыми христианами произойдет. Они будут участниками, они будут гонителями, да? А это все очень просто объясняется. Нежелание верующих освящаться, несогласие с тем, что это вообще возможно, или простое элементарное незнание законов борьбы со злом автоматически подвигает меня в ряды инквизиторов. Мы понимаем, что добрые любящие люди не могут быть, по сути, инквизиторами. Это противоестественно, это претит им, это для них отвратительно, да? Но если верующие говорят, что грех непобедим, что с грехом бороться не надо, что это невозможно, что нет праведного, нет святого ни одного, то смотрите, почему я говорю, что это утверждение, вот такая вера, или вот такие, будем говорить, проповеди, подвигают меня в ряды инквизиторов. Если грех непобедим, будем более конкретны, да, то раздражение непобедимо, ненависть непобедимы, злоба непобедимы, желание убить тоже непобедимы. Только я иногда задаю вопрос, почему же тогда государственный закон запрещает убивать, запрещает делать то, что невозможно не делать? Я думаю, вы понимаете логичный мой вопрос, почему я его задаю. Следовательно, если я не могу избавиться от раздражительности, от ненависти, от злобы, от обиды, да? Ну, вы понимаете, от избытка сердца говорят уста, поднимаются руки, идут ноги, руки берут меч, ноги догоняют того, кто мне не нравится, рука поднимает меч, и меч отсекает голову там или разрубает туловище. То есть, смотрите, неверие христиан, если их христианами можно назвать, в возможность победить грех, неверие их в слова Христа «мужайтесь, я победил мир», который, как говорят, вам тоже это по плечу, сохраняет в нас дух ненависти, дух злобы. А это все то, это тот фундамент, на котором инквизиция прочно стоит ногами. Далее. Плотскому человеку свойственно считать себя правым и непогрешимым абсолютно во всем. То есть, я вам сказал, грех непобедим, мы говорим, да? А теперь, ну, кроме того, что непобедим, что свойственно нам, плотским людям? Считать себя правым, непогрешимым во всех вопросах жизни. Чувство собственной правоты побуждает меня оправдывать и выгораживать все мои промахи, все мои пороки, не признаваться и не раскаиваться в них. Соответственно, под это надо подвести Священное Писание, коль мы верующие, да? Так их и таким образом толкуя, чтобы оставаться белым и незапятнанным. Вот как верующие иногда говорят, когда я их спрашиваю, так вы что, не грешите? Нет, мы грешим, но во Христе мы чисты. Ну и раз вы во Христе, а еще и добавляют, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Так, извините, во Христе в библейском смысле это совершенно иное понятие. Во Христе это одно с Ним. Это не то, что я во Христе чисто на самом деле грязен, да? А это то, что я чист, а не грязен. Далее. Если я прав и непогрешим, то все не согласны со мной, не согласны и с Богом, и с Библией, так как я являюсь единоличным претендентом представлять истину как бы от самого имени Бога. Ну, а Бог же наказывает всех противящихся и грешников, естественно, да. Так почему я, имея такие полномочия от его имени, да, хотя Бог мне таких полномочий не давал, но я так предполагаю, я так считаю, потом я убежден в этом, да? Почему я не могу совершать подобных действий сегодня? Тем более, что мы видим из ветхозаветных писаний, что и Бог наказывал народы, и в самом Израиле несогласие с истиной каралось не совсем гуманным способом. Да и в Новом Завете есть места, которые могут быть истолкованы именно в таком ракурсе. Ну, вы помните, есть такие стихи. Жены ваши в церкви, да, молчат, да. Вот, смотрите, чем не инквизиция, да. Вот есть же запрет, так если жены, можно же и другим всем, как говорится, закрыть, да. Есть и такие там слова, помните, таковым должно заграждать уста. Ну, а если у них не заграждаются просто от наших слов, то можно и рукой заградить им эти уста, можно и дать, как говорят, по зубам, да, хорошенько. А если и это не остановит, ну, во имя Господа Иисуса можно его и повесить, и сжечь на костре. Ну, то есть, вы знаете, голь на выдумку богата. Главное, чтобы мы возомнили, что на нас какая-то великая миссия, и мы несем какую-то великую ответственность за человечество перед Богом. Следовательно, надо это человечество вот таким образом, как я понимаю, подвести к Богу. И, как говорят, благо дело было бы начало. А продолжение мы придумаем. Вот так написано. Дальше мы, как говорится, немножечко подумаем, разовьем эту мысль, да, и дальше дойдем до, будем говорить, физического уничтожения. Вот именно таким образом плотской человек становится великим инквизитором. Вы все помните слова из Откровения. Я вам их сейчас прочитаю. Откровение 13 глава. С 15 по 17 стих. Давайте я сначала прочитаю как бы подряд. Откровение 13 глава, 11-12 стих, а потом 15 и 17. Значит, 11-12 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела». Для чего я вам это прочитал? Вот мы говорили, инквизиция была, а теперь мы читаем, что она будет. Но если она была, а теперь вроде бы нет, а потом будет, то логично задать вопрос. Так может, она и не прекращалась? А может, мы вообще все люди и живем, как говорят, в этом духе инквизиции, просто так видимым образом это не столь и не так проявляется. Если она была, если она будет, то значит, она и есть. Она не заканчивалась, она не прерывалась. Вы знаете, да, вот это пророчество о звере и земли, речь идет о государстве, о Соединенных Штатах Америки, начало которого было, ну, будем говорить, очень, так сказать, положительное, да. Протестанты, которых гнала католическая церковь, Святая Инквизиция, были лишены имущества, земли, вынуждены были скитаться, искать место своего пристанища, и когда был открыт континент, да, вот эта территория была открыта, они хлынули, как говорится, туда, на ту землю, и первым долгом, как бы, помня, что они пережили, они, как бы, создали декларацию, я, в общем-то, говорю, создали декларацию права человека, свобода, религии, совести, вероисповеданий, право распространять свое мнение и запрет на любое насилие. Вот это указывает, что рога вначале были агнчие, да, агнцеподобные, христоподобные, а потом этот зверь заговорил как дракон. Сегодня я не думаю, что у кого-то будет сомнение, Соединенные Штаты Америки как вполне полностью сформировавшийся дракон действует на нашей планете. Он никого не спрашивает, он всем диктует, он свергает царей, как когда-то Папа Римский. Он снимал, он поставлял, он писал буллы, Папа Римский. Сегодня президенты, ну не буллы называется, а заявления, да, перед всей мировой общественностью, того надо снять. Вот эти должны быть у власти, вот это у вас не так, вот это у вас не то, да? Вы видите? Казалось бы, какое хорошее начало. Рога, подобные агнцу. Говорит, как змей-дракон, да? С 10 рогами уже мы читаем. И дальше написано. Он действует пред ним, то есть перед первым зверем из моря, да? Со всею властью первого зверя. То есть, что и первый зверь, новый мировой порядок, о котором мы с вами читали, на котором я сейчас не буду особенно акцентировать внимание вашего, да? Он точно так же желает заставлять всю землю, только использует вот эту страну, которая дубиной загоняет, вот будем говорить, в это счастливое коммунистическое будущее. Вы видите, заставляет. Это значит насилует, отвергает право человека на свободу вероисповедания, на свободу слова, проповеди, выражения своих мнений, да? Он заставляет, как дракон заставляет всех поклониться. Не как хочешь, а как тебе скажут. Далее, с 15 по 17 стих читаю. «И дано было ему вложить этому же зверю из моря, из земли, речь идет о Соединенных Штатах Америки, дано было ему вложить дух, как бы свой дух, в образ зверя, добавляю, который будет создан в каждой стране, со своей религией, со своими какими-то национальными особенностями, но свобода вероисповедания будет запрещена. Чтобы был порядок, чтобы не было споров, чтобы не было разногласий, чтобы был мир. Вот закон, нравится, не нравится, но мир мы установим, да? Так вот сказано, дано было ему вложить дух в образ зверя, смотрите, свой дух, вот этот американский дух, да? Дух диктатора, дух насильника, да? Дух узурпатора. Вот этот дух, как бы, будет вложен в другие государственные системы. Чтобы образ зверя в разных странах, с разными религиями, смотрите, и говорил, и действовал так, смотрите, и говорил, и заявлял, и действиями это подтверждал. Чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет, смотрите, не только свобода вероисповеданий. Ну, смотрите, убиваем, тут уже идет не просто о свободе совести и вероисповедания, а вообще о праве на жизнь, которая как бы в конституциях всех стран гарантируется, якобы, да? Убиваем будет человек, не будет иметь права на жизнь, и дальше еще на что не будет иметь права. Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Я добавлю, не получать зарплату, если ты ее заработал, и вдруг обнаружится, что ты не таков, как должен быть, да? Что ты не получишь пенсию, на которую всю жизнь потрачу. Что ты ничего не купишь и ничего не продашь. То есть, другими словами, как это было когда-то в Средневековье, протестанта убивали, либо изгоняли, дома грабили, имущество присваивали великие инквизиторы, да? Так будет и в последнее время. И я вам когда-то говорил, да, о том, что то, что когда-то было, это, можно сказать, были испытания вот этой системы, системы на прочность, системы на действенность, чтобы потом в будущем, вот в это время, которое у нас, накануне которого мы живем, чтобы это потом применить. Тогда обкатывали, а сегодня это изделие пойдет в серийный выпуск. Значит, никому нельзя будет не только иметь свободу совести и вероисповедания, но и жить, и покупать, и продавать, и пользоваться какими-то благами, на которые ты работал всю свою жизнь. Кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вы видите, да? Верховенство закона. Сегодня об этом очень много говорят. Какого закона? От Бога ли он? От Христа или Антихриста? Справедлив, несправедлив? Гуманно, негуманно? Уже об этом сегодня как бы не говорят. Верховенство закона. А закон, если его нету, мы напишем. А если он закон, ну, вы обязаны его исполнять. Так он негуманный. Ничего страшного. Жизнь такая, обстоятельства такие, да. Терроризм кругом, религиозные войны происходят, да? будет вот так, чтобы был мир. Еще что хочу сказать. Тоже одно место прочитаю. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стихи. Павел предупреждает верующих о дне пришествия Христа. «Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот», ну как бы день пришествия второго пришествия Христа, «не придет, доколе не придет прежде», то есть прежде чем произойдет пришествие, сначала, предварительно, да, перед этим, накануне этого, произойдет отступление, доколе не придет прежде отступление, я добавляю, окончательное и бесповоротное, и не откроется, добавляю, во всей своей славе, конечно же, в кавычках славе, да, человек греха, сын погибели. Речь идет об антихристе. Смотрите, человек греха, вы слышите, да? Не человек святости, не праведный человек, который внутри грешен, которому свойственно раздражение, гнев, крик, ну, который на людях, конечно, как фарисей, не будет этого демонстрировать, он должен, ну, будем говорить, лицо показывать более-менее похожее на божественное. Но на самом деле, вот этот внешний, как бы видимый правитель будет устанавливать законы, которые вот его исполнители будут таким образом осуществлять в жизни. Так вот, смотрите, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Кто-то скажет, отступление вот этого антихриста, да нет, он давно отступил. Отступление всего человечества от Бога по причине угрозы лишения всего имущества и лишения жизни. Произойдет величайшее отступление в масштабах всей планеты. Оно и так, в принципе, человечество отступило. Но будет шанс еще, как говорится, вернуться к Богу во время последней проповеди, последнего предостережения. Но и оно будет отвергнуто. Из-за страха перед так называемой опять святейшей инквизицией. И вот этот человек греха, сын погибели, смотрите, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Почему так написано? Ведь святая инквизиция со святым престолом ведь как раз же и заявляет о том, что святейший, да, преподобнейший, я вам говорил, Сын Божий подобный, а Папа Римский преподобный. Приставка «пре», да, говорит о превосходстве подобности Папы над Христом. Сядет в храме Божьем как Бог, да. Я сейчас не обязательно говорю там именно о папстве и о папах. Престол папский, претензии папские. А может быть, как я вам уже говорил, согласно 17 главы Откровения, это жена-блудница, которая сядет на этом престоле, когда-то кем-то приготовленным к этому моменту, да? Так вот, смотрите. Мы прочитали только что о том, что инквизиция будет, да еще будет такая, что мало не покажется. Что прежняя инквизиция может еще действительно на фоне будущей покажется действительно не хотя бы немножко, но святой. Так вот, смотрите. Любой греховный человек, злой, не любящий по своей сути, он потенциальный инквизитор. И что самое примечательное, тоже святой, как и Папа Римский. Почему инквизитор, спросите вы меня? А потому что он не любящий, он злой, он ненавистный, он немилосердный, он раздражительный, что является духом и основой человеку убийства. А почему святой? Вы тоже можете меня спросить. А потому что он гордый и надменный. И потому что все пороки человека являются детьми как бы от матери, которой имя гордыня. Почему святой? Да потому что каждому гордецу свойственно думать, что он самый умный, он самый преподобный, он самый непогрешимый. Почему будет гнать и гнобить других людей? А потому что он не может терпеть, гордый человек, не может терпеть, извините, как говорят, дураков возле себя. Он же ж умный. Умный только я. Понимаю правильно только я. Жизнь может быть устроена правильно только по-моему, и поэтому я должен иметь власть, и должен эту власть, как говорится, проявить. Ну а если я власть, а если я святой, а если я гордый, а если я преподобный, это я говорю сейчас не о Папе Римском, не о Соединенных Штатах Америки, это я говорю о обыкновенном, номинальном, греховном человеке. А если я вот такой, да, и имею еще и власть, имею такие претензии, а теперь имею еще и власть, да, то, если вы будете мне мешать строить справедливое, конечно же, в кавычках, общество, то я вас имею право убить, всякая же власть от Бога, так трактуется, да. И если вы не будете мне мешать, но просто будете мирно жить возле меня, и своим образом жизни, своим пониманием и своей верой компрометировать меня, ну, черный на фоне белого всегда скомпрометировано, то и я на фоне вас как бы буду выглядеть глупцом и невеждой, то я все равно вас не потерплю и убью. Такова суть оскверненного грехом гордого и надменного человека. Это любовь долготерпит, смотрите, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, милосердствует и так далее и тому подобное. Это плод духа, плод разума, разума по Божьему, как говорится, подобию, да? Это плод духа, любовь, радость, милосердие, долготерпение, благость и так далее. А гордость, ненавидит, не переносит, раздражается, преследует и убивает. Это дела плоти. Дела духа – это вот любовь, милосердие. А дела плоти, да, это вот то, что я вам только что сказал. Дела как бы нашей гордыни. И что еще хочу сказать. И ей, то есть гордыне, особенно доставляет радость, когда жертва страдает и мучится. Не просто он ненавидит, не просто убивает. А вы сами понимаете, это не имеет, как говорится, границ злоба, да? Ей нравится, когда жертва страдает и мучится. У нее не просто зло, а злорадство. Радость от совершенного зла. Можно сказать, садизм, садистские замашки. Вас удивляет тот факт, что Соединенные Штаты Америки из Агнца Божьего со свободами слова, собраний, совести, вероисповеданий трансформировался в дракона, которому силу и престол свой дал сам сатана? Лично меня это нисколько не удивляет. Все закономерно, все естественно и логично происходит с этой страной. Особенно, если понимаешь суть нутра человеческого. Я бы, ну, хотел еще кое-что сказать, да. Ведь бежали в основном в Америку протестанты. Ну, я не говорю, что там попутные проходимцы всякие бежали, но в основе были протестанты. И декларацию принимали, вот декларацию прав человека, ну, с условием или на основании понимания этих прав протестантами. Протестантская религия, она говорит, что благодатью мы спасены. Она говорит, что грех непобедим. Я это не говорю в качестве как обвинения, но тем не менее это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Протестантская Америка, я говорю протестантская, сегодня протестантская против Бога, это уже совсем не то, не против католичества. Протестантская Америка, протестующая против Бога, как бы говорящая в лице своих церквей, что грех непобедим, что закон Божий отменен, что мы спасаемся по вере и по благодати, способствовала, заметьте, протестантская Америка тому, ну что раз, если грех непобедим, то да, что поделаешь. И она, протестантская Америка, способствовала тому, что, ну, как говорится, произошло развитие вот этого учения только на уровне государства. Далее. И еще почему? Ну, коль такая была декларация прав человека, коль такие высокие идеи были подняты как знамя перед человечеством, да? То есть, есть почва для гордыни. Мы, у нас, мы первые, да, как бы это объявили, но это было когда-то. Это уже не сегодня. Так вот, я говорю, что для меня неудивительно, почему Америка началась, как говорится, с анцеподобия, а закончилась драконоподобием, да? Особенно, если понимаешь суть нутра человеческого, вот этого греховного человека, который склонен извинять свой грех и оправдывать его, да? Тем более Писанием. И это в особенности понятно, почему так именно происходит такая трансформация. Если кто-то понял, что он святейший или же умнейший, которого, естественно, сам Бог призвал для совершения особенной миссии на земле. Вы ведь знаете, что Америка чувствует на себе особую миссию. Об этом говорят президенты, об этом не стесняются говорить в открытую перед всеми. На нас великая миссия. Распространять демократию, права человека, ну, включая право на жизнь, да, только каким методом, наверное, уже и позабыли, что же такое это за права человека. Что же это за миссия, которую вы на себя взяли и которую на вас никто не возлагал, тем более Бог. Римские папы от осознания собственной святости и непогрешимости, вы понимаете, эти понятия всегда беру в кавычки, поняли, что они должны быть главами всех церквей. И когда кто-то и почему-то не согласился с этим, того именем Христа стали возносить на крест или сжигать на кострах. Заметьте, обыкновенная человеческая мания величия. Если это начинает соотноситься к церкви и к престолу церковному, да, превращается в святую католическую инквизицию. Соединенные Штаты Америки, осознав исключительно свои миссии на земле, но, я добавляю, забыв как бы, в чем суть этой миссии, почему-то поняли, что только они понимают, как человечеству нужно жить. Только они имеют право навязывать свой, святейший, конечно же, в кавычках, извините тоже за это выражение, заднеприводные ценности. Вы понимаете, и гей-парады, это и я об этом говорю, да? Только они считают, имеют право навязывать свою демократию, свергать неугодных правителей, разорять войной целые страны, стравливать народы, блокировать счета в банках любых государств, да, арестовывать любого гражданина любой страны в любом месте планеты за нарушение американских святых и непогрешимых законов. И хотя нам навязываются законы, ну, чтобы были моратории на смертную казнь, в Соединенных Штатах Америки казнь смертная существует и, как говорится, считается нормой жизни, да? Когда по отношению к нам совершаются подобные действия, мы возмущаемся и протестуем против этого произвола. Вот, извините, христианским странам, когда навязывается, что должна быть толерантность к людям с иной сексуальной ориентацией, нетрадиционной, да, что государство должно принять законы, и что их не надо ущемлять, что они, как говорится, такие же люди, имеют такие же права. Когда нам, христианам, это навязывается, мы возмущаемся, мы протестуем. Мы не согласны, как это так, нас не спрашивают. Нас лишают права. Права на свободу своего волеизъявления. Но когда мы это же самое совершаем по отношению к другим людям, то мы считаем, что в этом нет ничего плохого. Вы видите, какая странная логика греховного человека? Меня насилуют, это плохо. Но тот, кто насилует, насилует же меня хорошим, и к хорошему якобы меня хочет, как говорится, приобщить. Человека с меня хочет сделать. Я не согласен, я свободен, у меня право. Но когда мы это делаем, то мы еще не считаем, что тут ничего плохого. Я же тоже хорошего хочу. Я же правильно понимаю, почему человечество поклонится зверю, почему согласится и как бы поддержит его и преклонится пред ним. Да потому что, оправдывая собственные точно такие же поступки, когда мы насилуем там наших ближних, наших единоверцев, когда мы раздражены на них, когда мы не хотим с ними разговаривать, да? Мы же считаем, что это законно. И мы же это оправдываем. Тогда, когда таким же образом будет поступать и зверь, о котором мы прочитали, или о которых мы только что упомянули, да? Если мы точно так же поступаем, только масштабы немножко другие, то мы таким же образом оправдываем и подобную систему насилия, к которой мы подходим и которая уже давно насилует человечество. Мы же ведь поступаем точно так же, не правда ли? Вы знаете, да, вот бывают такие ситуации, когда вот вдруг какой-то человек резко защищает какого-то грешника, становится на его сторону, говорит о гуманизме, о поддержке, о человеколюбии, да, а тот человек отъявленный бандит. И вы знаете, этот человек не любит того бандита, но он выступает, как бы ратует за любовь к нему, потому что он делает подобное преступление, и оправдывая его, он оправдывает и защищает свой порог. Что хочу еще сказать? Именно особые претензии, на особую исключительность, на особую святость порождают святых пап, в кавычках, конечно же, да? Объявлять себя наместниками Бога на земле и совершать святую, в кавычках, инквизицию против всех неугодных им людей. Именно особенные претензии на особую миссию Соединенных Штатов Америки в мире порождают святых, в кавычках, президентов этой страны и как бы дают право, зеленый свет, порабощать и терроризировать всю планету. Я опять хочу подчеркнуть вам вот эту мысль, да? Претензии, что я какой-то особенный, а потом моя религия какая-то особенная, а я в ней, в этой религии теперь особенно святой. Преосвященный какой-то, да? Заметьте, обыкновенная гордыня человеческая формирует, заметьте, святых пап, святых президентов, святых пророков, святых наместников Сына Божьего на земле в любом виде, да? А уже это, когда в его руках оказывается власть, подвигает этих так называемых святых родителей, благодетелей человечества на святую, в кавычках, инквизицию. Именно чувство превосходства, что я знаю, что понимаю, подвигает меня к тому, чтобы я начал становиться диктатором, чтобы я стал властолюбцем, чтобы я начал гнобить других людей, особенно тех, кто не согласен со мной, не преклоняется предо мной и не согласен с моим мнением. Именно претензии особенно мудрого Люцифера, это я сейчас говорю, будем говорить, о скверности нашей человеческой гордыни. Что она делает с человеком, на какие подвиги в кавычках она его подвигает и каким противоправным действием его побуждает. Именно претензии особенно мудрого и особенно святого, особенно прославленного Люцифера на небе, подвигли его к возмущению ангелов и восстанию против Бога. Война Люцифера на небе – ничто иное, как несогласие с инакомыслием Бога и желание насильственным путем установить «справедливость» в кавычках во всей Вселенной. И скажите, разве по духу это была не инквизиция? Я попутно так вспомню деталь такую. Разве дух сатаны, который вселился в Адама и Еву с их позволения, дух сатаны, у которого украсть, убить и погубить, скажите, это не дух инквизиции?
Да.
Скажите, когда Каин и Авель принесли жертву, и Бог жертву Авеля принял, а Каина отверг. Скажите, желание убить Каином Авеля не было духом инквизиции? Казалось бы, тут еще нет инакомыслия. Да, там, видимо, взгляды все-таки были разные. Но вот Бог у него принял жертву, у меня нет. А у меня зависть. А зависть — это недоброе. А зависть — это злая, черная зависть, как говорят. Это зло, это ненависть, это раздражение, это психи, это недовольство, это желание что-то сделать плохое другому человеку, по отношению к которому я завидую. И вот Каин убивает Авеля. Вот она вам инквизиция, хотя мы не привыкли так говорить, какая инквизиция? Инквизиция — это вот когда был, как говорится, вот было средневековье и был вот этот процесс гонений, да? Я еще задаю вопрос, а разве национализм какой-либо святой в кавычках и праведной в кавычках нации? Или чувство превосходства какой-либо партии из какой-то чистокровной арийской расы не подвигают... Опять-таки, святые народы, вот они стали святыми почему-то, на святую, в кавычках, и священную, заметьте, священную опять со святостью как-то связано, войну одного народа против другого. Заметьте, национализм, по сути, не является ли инквизицией? По сути, да. Та же самая инквизиция, только не с католичеством связана. А с чем связано? С национальной какой-то идеей, что наша нация самая, что ни на есть. А если она самая, что ни на есть, так почему же всех таких не сделать, а как сделать? Потому что мы святые, конечно же, в кавычках, и других методов не знаем, какие нам преподает Библия, да? Святые методы у обыкновенных святых в кавычках людей какие? Украсть, убить и погубить. Заставим, переименуем, сгнобим, засадим в тюрьму, убьем из-за угла. Помните, что делал фюрер великий, да? Разве фашизм не являлся святой в кавычках инквизиции? Святой, потому что фюрер был, вы сами понимаете, да? Он так не назывался Папой Римским. Да? Но он святой. И престол был. И в него верили, и ему преклонялись. Его идеи воспринимались как святые, как правильные, как нужные. Он не назывался Папой Римским. Он не сидел в Риме, но была своя религия. Пусть это был национализм, фашизм, да. И был престол, и была самая главная инквизиция. Называлось все по-другому. Может, кто-то из вас не согласится со мной в том, что в Израиле, когда убивали всех пророков, только за то, что они говорили не то, что Израиль хотел. Кто-то не согласится, что в Израиле тоже была инквизиция?
Была.
И вы думаете, что смерть пророкам причинялась каким-то гуманным способом, путем инъекции? Нет. Кого-то заживо распилили деревянной пилой. Кого-то гуманно побили до смерти камнями, гуманно, понимаете, в кавычках. Кого-то держали в яме с грязью. Кого-то морили голодом. Еще вопрос. Скажите, в Римской империи, во времена Первой христианской церкви, вот эти гонения, вот эти обвинения, поклепы, которые возводились на христианскую церковь, скажите, по сути, это не было инквизицией? Вы вообще понимаете, почему я вот веду вас под вот такими ступеньками, вот по такой лестнице? Чтобы вы поняли, мы живем в мире сплошной и непрекращающейся инквизиции. Но когда делается акцент, что это вот Папа Римский, что это вот католическая инквизиция, да, мы как бы, наше внимание переносится как бы вот-вот инквизиция, да, вот это плохо. А что рядом подобным образом совершается, только по-другому называется, пап римских нету, да, но престолы есть, дух есть, действия есть, а то вроде бы не то. Да извините, это одно и то же. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках бывших прежде нас. Кто-то может возразить мне и сказать, а не Бог ли установил такие законы в Израиле, чтобы несогласных и упрямых грешников своего рода, можно сказать, инакомыслящих, да, побивать камнями, сжигать на костре или определять их за стан, как бы на изоляцию, на нечистое место, да, как бы сажать в тюрьму. Не Бог ли это установил? И не Бог ли является самым великим инквизитором? Ведь внешне все выглядит одинаково, не правда ли? Да, можно сказать, внешне очень похоже. А внутренне не то, что не одинаково, а прямо противоположно. Мотивы в обоих случаях совершенно разные. Вот мы говорим, вот должна быть свобода. Но я вам говорю, а есть государственный закон. Я сейчас не буду говорить, насколько он справедлив, да. Насколько схож с божественным. Но я говорю, в государстве есть закон. Далее, в государстве есть запреты. В государстве есть полиция. В государстве есть тюрьма. Есть вышка, расстрел. Вы же не говорите, что это инквизиция. Вы говорите, ну это же справедливая инквизиция. Если определено правильно, что такое хорошо и что такое плохо, когда кто-то нарушает вот это, что такое хорошо, что такое плохо, не дает другим людям жить, то тогда надо его лишить и всякой свободы, и всяких прав, и запроторить его, как говорится, чтобы он знал, где раки зимуют, да? Так вот я хочу сказать, в Израиле, да, тоже были законы. И тоже, которые лишали какого-то человека права на жизнь, если ты лишаешь права другого человека на жизнь. Если ты грабишь, у тебя заберут твое имение и твое имущество, да? Внешне очень похоже. Только я хочу сказать, государственный закон такой же несовершенный, как и человечество. И поэтому Очень сомнительно, насколько эти законы справедливы, разумны и логичны. Они все время усовершенствуются. А вот Божий закон, он не нуждается в усовершенствовании. Он нуждается просто в развитии, в смысле более глубоко его понимать. Что такое хорошо и что такое плохо, давным-давно сказано и никогда не менялось. И Бог, да, говорит, что и наказывать надо человека. И должна быть власть, но власть на основании не ваших законов, а моих. И чтобы эти законы исполнялись, должны быть органы, которые будут приводить в исполнение приговоры за нарушение этих законов. Но вы помните, да, что если прочитать кое-что из Библии, я не буду сейчас искать своими словами, чтобы покороче было, что, да, написано, что таковым должно заграждать уста. Но это написано там, где вначале написано. Кто епископом желает быть, там, или пресвитером, или диаконом, то те должны быть миролюбивые, любящие, добрые, скромные, простые, не пьяницы, не бийцы, спокойные, рассудительные. И вот такие люди должны заграждать. А вот в нашем суде, человеческом, да, далеко не такие люди. Им присущи все обычные пороки человеческие. И вот они создают законы, и вот они наказывают, да. И я вам хочу сказать, это далеко не одно и то же. Да, Бог тоже лишит права человека на жизнь. Того человека, который не хочет жить так, чтобы рядом вокруг себя не страдали другие люди. Если ты не хочешь так жить, если ты хочешь убивать, грабить, оскорблять, унижать, я тебе лишу права на жизнь. И на твою свободу совести, которой у тебя сроду никогда не было. Но это не инквизиция. Это необходимость. И будет осуществлена такая необходимость. Святейшим на самом деле существом, если его так можно назвать, Богом. Небесным Отцом. Далее. Что еще хочу сказать? Именно претензии маленьких, обыкновенных, грешных человечков, да, претензии мужей, жен, детей, извините, умников и умниц, пастырей, церквей, богословов, властей, пророков и прочих претендентов на особый статус и особые полномочия превращают нас в маленьких пап и мам римских, делает нас диктаторами, повелителями, начальниками, узурпаторами, которые воздвигают гонения, преследования, издевательства, оскорбления, обзывания, обиды, неприязнь, изоляция, раздражение, крик и так далее и тому подобное. Вот я вам просто говорю, не будем брать Соединенные Штаты Америки, не будем римско-католическую церковь с ихними святыми инквизициями, не будем брать там Сталина или еще кого, или Гитлера, кто как кого там воспринимает, да? Давайте возьмем во внимание вот нас самих. Когда мы проявляем вот эти качества, которые только что перечислил. Почему мы их предъявляем? А потому что у нас есть претензии. Что я знаю? Это может быть в семье. Это может быть среди соседей. Это может быть среди коллег по работе, да? Это может быть среди братьев и сестер в церкви. Есть люди, которые возомнили о себе. Конечно, если их спросить, вы возомнили, они в этом не признают. Да нет, да мы вообще, как говорится, я никто и ничто. Но тем не менее, претензии, обиды, поучительные уроки, перст поднятый и перед глазами, и лицом других людей все время вверх-вниз машущий, да? Так и надо, это неправильно, надо вот так. Это не по-божьему, я не согласен. Это в семье, когда я говорю, там, это будет по-моему. Ну ладно, если там действительно есть законные основания взять власть в свои руки. Тоже этому есть иногда время и место. Но ведь иногда тот же, который претендует на главу семьи, быть начальником и властью в семье, да, вытворяет иногда такие вещи, говорит такие глупые слова. Слова с делами не сходятся. И я власть, и должно быть по-моему, и я считаю, что это так. А если ты не согласен, то я вам хочу сказать, смотрите, инквизиция на уровне семьи. Крик, недовольство, раздражение, пошли вы все на дальше, да, и в том духе. Ненависть, презрение, обзывание, унижение, оскорбление. Вы видите, что? Все замкнулся, все не разговариваю. Та же самая инквизиция. Вот мы привыкли говорить, семья – это ячейка общества. Правильно? Член семьи – это ячейка семьи. Семья – это ячейка общества. Так вот, если взять самую маленькую ячейку – я, отдельно взятый человек. Если я добавляю, тем более будучи христианином, позволяю раздражаться, злиться, мстить, обзывать, унижать, оскорблять, да? И я самая маленькая ячейка семьи, то какая моя будет семья? То есть я, вот он, папа римский, да? Вот мой престол, вот мои права. Я воздвигаю гонения в семье. Далее. Если моя семья на этом воспитывается, а это ячейка общества, ну тогда общество, государство или же церковь состоит из таких маленьких звеньев цепи большой. Заметьте, откуда начинается инквизиция и замашки инквизиторские. Обыкновенные человеческие пороки. И вот когда мы приобретаем какую-то власть, у нас появляются поклонники, мы становимся президентом, премьером, министром или президентом республики, если не страны, да? И мы вот с вот этим духом подходим к вот этому моменту, то вы сами понимаете, что это начинает совершаться в масштабах церкви, в масштабах страны. Пока мы в семье, да, это та же самая инквизиция, только это совершается в маленьких иных масштабах, иными методами, без смертных казней, да. Но иногда же бывает и доходит до того, что кто-то кого-то убивает. И такое, дети родителей, муж жену, жена мужа может убить. Так я говорю, методы те же самые, масштабы только другие. Смертных казней еще нет. Но по полной программе проявляется непрекращающееся издевательство в семье. Оскорбление, крик, брань, побои, унижение и превозношение. Дело в том, что инквизитор жив. Если грех жив, если грех непобедим, если я не хочу от него избавляться, если я хожу в церковь и уверовал, что грех непобедим, то я должен сказать, что грех жив, если грех жив в человеке, то инквизитор автоматически жив в человеке. Если церковь говорит, что грех непобедим, то она утверждает этот принцип в человеке. Инквизитор жив в человеке. Практически за редким исключением, но жив в каждом человеке. Просто пока у него нет власти, допустим, это ребенок, то у него эта инквизиторская жилка проявляется в возмущении против родителей, несогласии и намеки. Вырасту, я вам припомню. Вон, инквизиция будет. Просто пока у него нет власти, нет карательных органов, Он еще не женился, она еще не вышла замуж, у него еще нет подчиненных детей, да? Он это, ну, как говорится, с перспективой на будущее намекает родителям, что это будет. Появляется семья, маленькая власть, уже маленькая инквизиция. У него еще нет пока полиции, нет еще армии. Он еще не президент, не правитель, не император, да? У него нет полиции, армии, которая всех наклонит и заставит веровать не как кому захочется, а как и надо. И пока этого нет, он мало похож на инквизицию и на инквизитора. Но он инквизитор по сути. И инквизиция в действии. Мы просто его тогда называем как? Дебошир, извините, скотина, наглец, подлец. И он ведет себя как мини-инквизитор. В силу масштабов власти, своих возможностей и подвластной территории или подвластных людей. Хочу задать такой вопрос. Скажите, нетерпимость к мнению другого человека. Я добавляю, пусть он 100 раз будет неправ. Но нетерпимость. Раздражительность на чью-то, извините, тупость, как такие люди говорят. Гнев против несогласных с моим, в кавычках, святейшим мнением. Хоть в семье, хоть в церкви, хоть в отношениях между церквями. Скажите, это не святая инквизиция? Вы помните слова Христа? Древним сказано, не убивай. То есть не совершай действия убийства. А дальше Христос говорит. Я своими словами скажу. Если ты не убиваешь, не совершаешь вот этого действия, а ненавидишь брата своего, или соседа своего, или человека, который не в ту церковь ходит, в которую ты ходишь, то ты человеку-убийца. Дух ненависти – это суть, основа, фундамент, стержень действия убийства. Не было бы духа ненависти и убийства бы никогда человеком бы не совершалось, и заповеди «не убивай» или «не убей» никогда бы не было. Христос говорит, всякий ненавидящий брата своего напрасно, я добавляю, и не напрасно. Есть человека-убийца. Я скажу, есть инквизитор. Так вот, еще раз повторяю. Нетерпимость, раздражительность. Если кто-то с нами не согласен. Скажите, если я перебиваю человека, который думает не так, как я, не даю ему сказать слово, затыкаю ему рот, скажите, пожалуйста, это по любви делается или по ненависти? Конечно же, по ненависти. Скажите, это не человекоубийство? Я думаю, что очень трудно будет сказать, что нет, это не оно. Скажите, тогда, если это человекоубийство, а в сути, в основе инквизиции лежит человекоубийство, скажите, так это не инквизиция? И я не инквизитор, и я не святой инквизитор, и я не святой престол, и я не святой папа? Да, мы можем сказать, мы никого не убили, но не убили только потому, что государственный закон за подобное может наказать убить меня. И только потому, что у нас нет тех средств и сил, чтобы совершать гонения на инакомыслящих. Скажите, когда в церкви говорят, вот там вот такие вот плохие, вот в той другой церкви, они погибшие, они под властью сатаны, им не открыта истина. Скажите, это вообще по любви говорится? Когда вот такой настрой совершается одних людей против кого-то, не это ли вызывает междоусобные религиозные войны? Если в церкви говорят, что грех непобедим, если пастырь согрешил, обиделся, раздражился и преследует кого-то в церкви за то, что тот сказал ему прямо о том, что так не должно быть у верующих, и он его сживает с белого света, скажите, это не папа, это не мама, это не святой престол и это не инквизиция. Скажите, те церкви, где в церкви диктатура пастыря, где должны все быть построены, я имею в виду насильственно извне, есть другое, да, в церкви тоже должен быть порядок, но это должно происходить через самопонимание, самосознание, через разум, а не через насилие. Так я говорю, скажите, если в такой церкви, где есть насилие, и такая церковь выдвигает своих кандидатов, чтобы они участвовали в политических выборах и пришли к власти. Скажите, если такая церковь, в которой говорится, что грех непобедим, и она придет к власти государственной, то не установит ли она таких же деспотичных законов? Не объявит ли она охоту на ведьм? Святую инквизицию и не начнет ли осуществлять ее в масштабах государства? Почему я говорю? Вот такую церковь, которая говорит, что грех непобедим, а следовательно, которая оправдывает грех, никогда нельзя допускать никакой власти. Человек, который нетерпелив к мнению другого человека, раздражителен, гневлив, не должен, как говорит нам об этом Писание, никогда не занимать никакую должность ни в какой церкви, отныне и вовеки. Это должно быть запрещено. Никакой человек, который предан корысти, пусть это не прямо вроде бы против другого человека, но если я корыстный, я тоже не люблю человека, потому что я его должен как-то объегорить, как-то обмануть, как-то развести и за его счет обогатиться. Я все равно не прямо, но косвенно ненавижу человека. Любой порочный человек, а уж если гордый и с претензиями, а уж если умный и святой, а уж если с особыми претензиями на абсолютную власть, да нетерпеливый, да гневливый, да невоздержанный. Вы понимаете, что это очередной папа, очередная мама, очередной святой престол и очередная святая инквизиция. Это будет несомненно. Так вот, если говорить о маленьких масштабах, элементарное раздражение. Меня достает, как некоторые говорят, вот достают его речи. Сколько он будет болтать, когда же он заткнется. А верующие вслух это так не говорят, особенно при людях. А внутри это бывает вполне нормально. В смысле, естественно. Да? Когда мы говорим, вот та такая, а эта такой рассякой. Вот та ходит в короткой юбке, а та вот свои груди вывалила. Извините, это такое вот бытовое, можно сказать, только на уровне церкви. Скажите, пожалуйста, это человеконенавистничество? Я сейчас не про то говорю, что надо вывалить груди, обязательно, чтобы все мужики видели. Я не об этом. Я не говорю о том, что в короткой юбке нужно ходить. Это проблема тех, кто этим занимается. И это не хорошо и неправильно. Но я говорю, вот этот дух мой, когда я сижу в собрании и не слушаю проповедь, я сижу и говорю, о, вышла, повыпендриваться, да? Ох, какая языка-то. Я в этот момент не замечаю, что у меня же язык даже, как говорится, рот не закрывается, язык все время выскакивает. А он такой, а она такая. А тот примитивный, а у того идиотские вопросы. Этот вообще, как говорится, с болезнью Дауна, да? Извините, может, немного я утрирую, может быть, немного заущаю краски, может, у кого-то в более мелком масштабе. Я же хочу, чтобы вы поняли тот дух, который иногда у нас есть. Вы понимаете, да? Вот с таким духом, ходя в христианскую церковь, читая Библию, молясь, и вот такое совершая, вот такое проявляя, да еще и говоря, что грех непобедим, вы понимаете, что, ну вот он я, как говорится, готовый инквизитор. Когда, допустим, я говорил в церкви, когда еще был там, я никогда не выступал, не перебивал, я не выскакивал на сцену, я не кричал, я не повышал тон, я вообще молчал. Но когда мне попросили сказать слово, и я вот так спокойно сказал, вот так, что это вот так, вот так, и то, это не касалось отношений, а понимания там какого-то вопроса в оправдании верой, да? Надо усилия или не надо усилия применять? Что такое праведность Божья, которой мы должны оправдываться, что такое праведность наша? Я просто взял и рассказал, что такое оправдание верой, да? И меня стали гнобить. Мне сказали, что ты понимаешь не так, как надо. Мне сказали, что ты должен закрыть рот. Мне сказали, чтобы я никому не подходил в церковь, чтобы я ничего, ни с кем ни о чем не разговаривал. Мне сказали, что на пушечный выстрел кафедры не допускают. Я не стал мстить. Я не стал добиваться справедливости. Я просто сказал, да будет, как Бог решит, так и будет. Ну, в смысле, как позволить чему быть, тому не миновать, так пусть и будет. И я задаю вопрос. Ну, в конце концов, как говорится, без каких-то объяснений взяли, исключили тихо, чтобы никто и не знал, включая и меня самого. Исключили из церкви. Без права на восстановление в церкви до второго пришествия. Сказать, что это не инквизиция? Сказать, что это правильно, что это хорошо? Тем более я говорил, ну если я не прав, давайте сядем, возьмем в руки Библию, давайте без этим, без обид, без недовольства, да. Давайте сядем спокойно с молитвой, почитаем, рассмотрим, рассудим. Если я не прав, вы мне покажете, я соглашусь. Я отрекусь от своих слов. Только эти слова я читал из Библии. Со мной никто не сел, потому что в истине они. Со мной никто не попытался разговаривать. Хотя, вроде бы, надо было бы спасать. Я не враг. Меня, ну, можно сказать, взяли на изоляцию. Так я говорю, это не инквизиция. Когда потом некоторые пастыри этой церкви, подходя ко мне, понимая, что со мной просто так не справиться, да, стали говорить, брат, вот скоро будут гонения, мы должны объединиться. Я говорю, какие гонения? Ну, инквизиция опять же будет, ты разве не читал? Я говорю, как будет? Она уже, гонения же уже есть. Он говорит, да нет, еще же нет указа про воскресный день. Я говорю, есть указ про субботний день. Ваш указ. За что вы меня гоните? Не, ну это не то. Я говорю, ну, гонения уже давно начались. И начнут, как пишет один автор, которого вы признаете, самые близкие, самые, казалось бы, для нас родные, станут первыми гонителями. А разве, говорю, вы не знаете слов, не помните слов Христа и домашние ему, домашние его враги ему? Вон она, инквизиция. Что-то мы так привыкли, вот там будет инквизиция. Вот когда будет вот там инквизиция, мы ее не примем. Я говорю, вы уже, еще она не настала. Они и говорят, а нас это еще не коснулось. А вы уже гоните. И когда мне тот же самый человек говорит, вот будет скоро гонение, и нам бы надо было бы вместе объединиться, я говорю, а я от вас не отсоединялся, вы меня отсоединили. И когда тот человек говорит, что нет-нет, это не инквизиция. И этот же человек мне говорит, мы молимся, чтобы суды Божьи тебя постигли. Я говорю, чтобы я на машине врезался в железобетонный столб или в здоровенный дуб? Нет, нет, мы же верующие. Но мы молимся, чтобы суды Божьи, вот как хочешь, так и понимай. Суды Божьи, наверное, любовь Божья, милость Божья постигла меня. Ну, кара – это кара. Это не дар, это не подарок. Это кара, наказание, карать, наказывать. И когда человек такое говорит, и это что, не инквизиция? А когда руководитель церкви подводит пастыри своей церкви к тому, что в церкви нужно создать отдел, ну, как когда-то было в инквизиции, который будет следить за инакомыслием. Я говорю, слушайте, вы говорите, что скоро произойдет, будет опять гонение, будет инквизиция. Извините, ну, где-то уже напрямую подается идея, что в церкви не католической нужно создать отдел инквизиции, да? Вы видите, да? А где-то будет. Так я вам хочу сказать, вы первые, кто поддержите эту инквизицию. Тем более, когда появятся люди, которые будут говорить, в чем суть истины. Что это не ноги мыть. Не носы утирать друг другу, не в вечере принимать участие, что это освящение. Царство Божие не пища, не питье, не вечеря, не ногомовение, не крещение, да, не доктрина, не святой день, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Если весь мир говорит о том, христианский я буду говорить, говорит о том, что грех непобедим, и отличается друг от друга церкви только разницей в доктринах, днях, там, пищах, обрядах, пророчествах, то суть-то одинаковая. Когда появятся люди, которые скажут, что Христос отделит злых от добрых, а не субботников от воскресников, что Христос отделит добрых от злых, а не католиков от православных. Но все же понимают, что грех непобедим, все же понимают, что бороться с ним не надо, все же понимают, что закон отменен, то они все, независимо от разницы в доктринах, они объединятся в одном духе и скажут, вы глядите, он нас всех оскорбляет. Он задевает наши, или они задевают наши религиозные чувства. Они разжигают религиозную вражду. И они объединятся, чтобы вас убить. Весь мир, независимо от того, на какие конфессии делится, злые объединятся и будут по одну сторону баррикад, а добрые, независимо от конфессии, объединятся и выйдут оттуда и объединятся по другую сторону баррикад. Весь мир будет разделен на праведных и неправедных, на добрых и на злых, на овец и козлов, на худую рыбу и на добрую рыбу. Таким образом будет произведена разделительная линия. И как говорит Писание, рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Хотим мы, не хотим, но та ненависть, которая сегодня есть к инакомыслию, ненависть, я подчеркиваю, не просто, да, я могу быть тоже не согласен с кем-то, но я не питаю чувства ненависти. Мне этого человека жалко. Мне не хочется о нем трепаться своим языком. Да, мне его инакомыслие не подходит, я не согласен, и у меня есть доводы, но у меня нет ненависти, у меня есть разумные, трезвые, здравые подходы и мое спокойствие – доказательство этому. Почему я, может быть, тоже не хочу с кем-то иметь общение? Потому что оно бессмысленно. Но я не буду его оскорблять, я не буду кого-то настраивать против него, тем более я не буду устраивать гонение против него. Пусть живет. Я могу сказать, есть Бог, все придем на суд, там каждый ответит, каждый за свое. Все. Так вот, смотрите, Вот этот непобежденный грех, непобежденное раздражение, непобежденная зависть, злоречие, непрощение, обиды, да, недовольство, злопамятство. Я говорю, вот эти обыкновенные маленькие грешки, но непобежденные, подчеркиваю, потенциально делают меня кем? Инквизитором. Почему я потом поддержу великую инквизицию, которая вновь появится на мировой арене уже в открытом виде, да? А потому что у нас много общего. Ну, доктрины — это доктрины. А суть-то одна, потому и существует экуменическое движение. Потому и все объединяются. Почему? Да мы все грешные. Да давайте жить в мире. Кто-то моет, но и кто-то не моет. Ну какая разница? А в грехах-то мы в одинаковых, да. Кто-то верит в субботу, кто-то в воскресенье, кто-то в пятницу. Грыземся одинаково, да. Давайте объединимся. Давайте будем совершать совместные коммунистические молитвы. Да, вроде за коммунизм, вроде за толерантность, вроде как бы за мир, вроде как бы за любовь. Но когда кто-то что-то скажет, что вот написано, почему же вот так у вас, и скажет это хорошо, в хорошем духе, да, в хорошем тоне, вдруг эти толерантные, вдруг эти мирные любящие люди вдруг озлобятся и будут гнать. Но эти непобежденные, обыкновенные мелкие человеческие поруки, как раздражительность, зависть, обидчивость, делают меня потенциальным инквизитором. Далее, если этот дух во мне есть, если рядом есть несогласные со мной в чем-то люди, то я вам скажу, вот я инквизиция и святая, вот я и Папа Римский, хотя вроде бы я и не Папа Римский. А разве раздражительность, повышение тона, повышенные тона, крик, оскорбление, унижение, матерные слова, непростительность. Когда мы, обидевшись, замыкаемся, перестаем разговаривать с тупицами, с глупцами, упрямцами, как мы их считаем, да? Если мы устраиваем им блокаду и выдвигаем против них санкции, настраиваем их против них других людей, не разговариваем с ними, игнорируем им, ими, отделяемся от них на почве обиды, раздражения и неприязни. Скажите, это не инквизиция? Не дух человека ненавистничества и нетерпимости к иному мнению? Сказать, что это нет, я думаю, будет очень трудно. Я сейчас вам так, ну, просто бегло попытаюсь назвать пороки, которые можно объединить одним словом – зло человеческое, ненависть к человеку, и которые являются сутью инквизиторского духа. Вот я их сейчас вам перечислю. Вы знаете, я начал вот так перечислять, вспоминать, и то, и вспоминать, и мой список далеко не полный. Вот смотрите, я их перечисляю. Самолюбие. Эгоизм, сребролюбие, гордость, тщеславие, надменность, злоречие, злоба, непокорность, неблагодарность, недружелюбность, непримирительность, жестокость, предательство, наглость, напыщенность, бранные слова, сквернословие, крик, раздражение, вражда, ссоры, зависти, разделение, гнев, распри, разногласия, ненависть, жестокосердие, убийство, ирония, издевки, бахвальство, оскорбление, унижение, обзывание, сплетни, лжесвидетельство, клевета, обман, воровство, корыстолюбие, сребролюбие, можно сказать, одно и то же. Наговоры, предательство, наглость, обидчивость, нежелание общаться, замкнутость, злые помыслы, коварство, подлость, порабощение, неприятие чужого мнения, нетерпимость инаковерия, предвзятость, гонение, злопамятство, непрощение, осуждение, равнодушие, лицемерие и злорадство. Вот я вам, вот смотрите, сколько русских слов, которые говорят об оттенках, можно сказать, одного и того же чувства. Чувство злобы, чувство неприязни, чувство ненависти, да? Чувство убийства, человека ненавистнического чувства. Так вот, смотрите, ну, ладно, убийство, воровство, ну, это, ну, как говорят, великие заповеди. Наибольшая заповедь. Но, исходя из Нагорной проповеди, скажите, а тут есть что-то мелкое? Убийство разве не на почве самолюбия? Не на почве серебролюбия? Не на почве гордости и надменности? И раздражительности, да? Вы обратите внимание, это все настолько переплетено, что об этом всем можно сказать одним словом. Это зло. Во всех его разновидностях и проявлениях. Это я только попытался вам перечислить, и причем не все пороки, связанные с плохими отношениями между людьми. Вот именно эти пороки – это основа нашего зла. А зло – ненависть – основа инквизиции. Отсутствие любви – это присутствие ненависти. Присутствие ненависти – это претензии, это инквизиция, это гонение, это человеконенавистничество. Так вот, я говорю, я перечислил вам пороки, связанные с плохими отношениями между людьми. Но есть же грехи, связанные с нами лично, то есть грехи против своей плоти и против своей души, ну, обжорство, пьянство и тому подобное, я не буду перечислять. Есть грехи, которые против Бога, я их вообще не затрагиваю. Это как бы не тема наша. Но если у меня грехи против Бога, то против человека тем более я буду. Они косвенно все равно все повязаны, да? Так вот, хочу задать вопрос, что общее есть у всех этих пороков? Какое из этих перечисленных качеств или проявлений совершается по мотиву любви к человеку? Вот когда человек говорит, хорошо, все, я с тобой не хочу разговаривать. Я говорю, это ты по мотиву любви или по, ну, такому спокойному, любящему разумению? Вы понимаете, почему я задаю такой вопрос? Какое из этих перечисленных качеств, да, совершается в духе любви? И вы понимаете, любовь самолюбива, ну никак не клеится. Эгоистично, ну никак. Иронизирует над человеком, ну никак. Издевается, ну никак. Бахвалится, ну никак. Оскорбляет, ну никак. Материт, ну никак. Не буду все продолжать. Так вот, из этих перечисленных качеств, может быть, какое-то качество проявляется в результате нейтрального равнодушия? Нет, равнодушный не бывает жестокосердным. Не бывает убийцей. Равнодушный, он равнодушный, лежит как бревно. Но если проявляет что-то, то он неравнодушный. Я думаю, что вы отлично меня понимаете, что по поводу любви при этих проявлениях и говорить, в общем-то, не имеет смысла. Все они до единого, вот эти проявления, да, без исключения совершаются на почве человеконенавистничества в разных оттенках одного и того же черного цвета. Вы понимаете, да, тема наша, как вы поняли, называется «Наша инквизиция». Наша злоба – это и есть наша инквизиция. Не надо удивляться, что Папа Римский был такой. Мы такие же самые, по сути, в своей жизни. Я не хочу сказать, что Папа Римский там, ну, Папа, я подразумеваю всех пап и всю инквизицию, да, на протяжении веков. Я не хочу сказать, что Папа Римский грешнее нас. Мы, в принципе, ничуть не святее его. И если проявляем вот эти качества в обиходе, в семье, на работе, с соседями, того не любим, перед телевизором сидим, того проклинаем, да чтобы он сдох, да чтобы ему там то-то, то-то, да чтобы ему, его детям было то-то, то-то. Я понимаю этих людей. Я не могу на основании Писания одобрить ненависть, которая была у тех, которые когда-то кого-то истребляли. Если она есть у меня, если мне это позволительно, то извините, и мне же позволительно эту ненависть к вам проявить, но вы начнете возмущаться. В заключение сегодняшнего общения прочитаю тут пару мест из Священного Писания. Первое место, Галатам 5 глава, с 13 по 15 стихи. К свободе призваны вы, братья. К свободе, я добавляю, от греха. Но не вообще к свободе, что никакого закона, никаких преград, никаких препятствий не должно быть. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша, вами интерпретируемая, это я добавляю, свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Имеется в виду не только поесть и напиться, это угождение плоти, а и раздражиться, и проклясть, и обозвать, и пустить сплетню, это тоже угождение плоти. Но любовью служите друг другу. Мы с вами читали не только друг другу, что это не только касается нас, ближних наших, да, а и любите врагов. Любовью служите друг другу. Ибо весь закон, вся Библия, Ветхий Новый Завет, все Евангелие, все Писание в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если ты не хочешь, чтобы это проявлялось к тебе, если ты, когда кто-то раздражается на тебя, кто-то мстит тебе, ты говоришь, ты гитлерюга, да? Ты фашист. То не забудьте, что когда мы это делаем, мы тот же самый гитлерюга, тот же самый фашист, тот же самый инквизитор, тот же самый святой. Когда одна религия превозносится над другой и воздвигает гонения против другой религии, как сегодня мы видим, я не говорю о мусульманстве вообще, а об экстремистах, так называемых мусульманах, да? Когда отрезают головы, когда убивают, расстреливают, уничтожают. Извините, это исламская инквизиция. Когда я сижу у телевизора и всех проклинаю, ну это, ну пусть будем говорить, мое христианское инквизиционное настроение. Суть-то одна. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, вот обратите внимание, угрызаете, это так вот, ссоритесь, обижаетесь, да? Это не убиваете. Если же друг друга угрызаете и съедаете, то вы великий инквизитор, это я добавляю, и берегитесь, чтобы вы не были истреблены своей священной инквизицией, чтобы не были истреблены друг другом. То есть, другими словами, истреблены, убиты, уничтожены. Ну, это же уже есть, как говорится, ну, не в буквальном смысле, может быть, да, это не до этого дойдет, но в конечном итоге вы настолько озлобитесь, что вас как человека-убийц Бог на суд приведет и как человека-убийц накажет. Матфея 5 глава, 21 и 22 стихи. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Раньше вроде было так: кто буквально убьет, подлежит суду. Ну, сначала человеческому, потом Божьему. А я говорю вам, всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Точно так же, кто скажет своему брату, то есть рака, да, подлежит Синедриону, все равно подсудное дело, да? Кто скажет безумный, Ну, рака это так, извините, в нашем, как говорится, понимании, дурак, придурок, да. Кто скажет, тот, кто обзовет вот так человека с духом злобы, да, подлежит Синедриону, это такое же преступление. А кто скажет, безумный подлежит гиене огненной. И последнее место. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 по 16 стихи. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Вы слышите, да? Люди живые, но есть живущие в состоянии смерти, а есть состояние жизни. Есть живые, а есть покойники. Но тоже они обе категории живых людей, да? Но одни живые духовно, а другие мертвые духовно. Так вот, Иоанн говорит, мы перешли, мы знаем, по каким критериям это определить, что мы перешли из смерти в жизнь. Чем определяется этот переход? Потому что любим братьев, значит, перешли в жизнь. Если нет раздражения, нет ненависти, нет убийства, нет неприязни. Если есть желание общаться, а не замыкаться, и я с вами не играю, и я ухожу из вашего песочника, да? Если этого нет, значит, мы любим братьев. Нету никакой неприязни, любим братьев. Следовательно, перешли, будучи членами церкви, в церкви перешли из состояния смерти в состояние жизни. Не любящий брата своего, смотрите, пребывающий в церкви, крещенный, молящийся, уповающий на благодать Божию и верующий в спасение, но не любящий брата своего, то есть раздражающийся, сплетник, завистник. Ну, не буду повторять, я уже прочитал вам этот список огромный, да, можете сами его продолжить, да. Так вот, не любящий таким образом брата, пребывает в смерти, то есть это живой покойник. Теперь слушайте, всякий ненавидящий брата своего, всякий обиженный на сестру свою, всякий раздраженный на отца или на мать, на президента, на премьера, на пастыря, на членов церкви, на баптистов, на адвентистов, на католиков, на папу римского даже и даже на самого сатану. Есть человека-убийца. Вы помните, да, Иуды, там послание, одна глава, что сатана спорил с Михаилом или со Христом о теле Моисеевом. Чего ты его воскресил, когда ты еще не пришел на землю, не выдержал искушений, не оказался еще, как говорится, святым и праведным, а уже наперед взял и забрал его, воскресил типа, и на небо взял. То даже Христос не смел даже на самого сатану произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь сатана. Но не смел произнести укоризненного суда. Укорить – это тоже порог сродни гневу. Потому что не по любви совершается. Вот эти все перечисленные пороки, которые я вам перечислил, это разные оттенки, как бы в разном процентном проявлении, но оттенки одного и того же черного цвета. Ненависти, злобы, неприязни, да? Так вот, всякий ненавидящий брата своего, всякий раздражающийся, всякий псих, всякий недовольный, всякий возмущенный, есть человека-убийца. А вы знаете. То есть, я по-другому еще скажу. Есть инквизитор. Есть папа римский. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, вы слышите, в нем пребывающей. Жизнь вечная не на небе будет, она начинается здесь. И эта жизнь вечная называется, другими словами, вот так. Любовь никогда не перестает. А если она то перестает, то умирает, то воскрешается, то опять, то в зависимости от того, кто ко мне подошел, то это не жизнь вечная, это жизнь греховная и временная. чтобы нас взяли в вечную жизнь, чтобы мы буквально вечно жили, в нас должна начаться вечная, непрекращающаяся любовь Божья. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, а не нас положил за душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Ну, это по тексту. А по контексту вообще библейскому, извините, ведь Христос же умер и за врагов. И Он же не сказал, что я умираю вот за вот этого и вот за ту. Я умираю за всех. И за проституток, и за прокаженных, и за фарисеев, и за первосвященников, и саддукеев, и за Пилата, и за Иуду. Мы должны полагать душу. Это не обязательно всегда жизнь, а положить душу плотскую, распять ее, чтобы таковым людям не ответить злом за зло, ругательством за ругательством. Не знаю, насколько вы поняли правильно то, что я сегодня хотел вам сказать, что сказал, да. Ну, надеюсь, что вы меня правильно поняли, надеюсь, что мне, ну, удалось мысль выразить. Может, не так все складно, не так все, как бы, может быть, хотелось, да, но я думаю, вы поняли. Откуда взялась инквизиция? Она ниоткуда не взялась, она начинается с каждого из нас в нашей личной жизни, в нашей семье и так далее. В нашем внутреннем мире. Зло не приходит с неба и не вырастает из земли. Оно, зло это, исходит, рождается нами. Не надо сильно серчать, обижаться, раздражаться на тех, кто... Да, кто бомбит сегодня страны. Не надо раздражаться на тех, кто когда-то святую инквизицию совершал. Я не говорю, что надо их одобрять, поддакивать, поддерживать, что это нормально. Нет, это достойно наказания, но наказания Божьего и справедливого. А почему говорю, не надо сильно раздражаться? Надо было бы лучше раздражаться на самих себя, вот. Хотя это раздражаться вроде как. Злиться надо на себя. За свою глупость. За вот этот дух. За нежелание бороться. За нежелание вникать. За то, что мы ищем всегда виноватых во всех своих бедах. Хотя зачастую бываем сами зачинщиками зла. Потому что мы ничего не делаем с тем плотским человеком, который живет внутри нас и который порабощает наш дух и делает рабами греха. Всего хорошего, Божьих благословений. Размышляйте, думайте, анализируйте и что-то делайте, потому что мы подходим к тому времени, когда надо нам всем определиться, кто я в глазах Божьих. Еще раз всего хорошего, оставайтесь с Богом.